Богослужение «Слово истины» представляет проповедь пастора Андрея Вовк по Евангелию от Иоанна. Опасность неконтролируемых чувств.
20 главу Евангелия от Иоанна. Для наших гостей я напоминаю или говорю, для тех, кто приходит не в первый раз, напоминаю, что мы изучаем Евангелие от Иоанна уже несколько лет. Мы изучаем его стих за стихом. И здесь вообще в нашей церкви мы изучаем Библию стих за стихом. Проходим книгу за книгой. И через несколько недель, несколько месяцев мы закончим Евангелие от Иоанна и начнем, скорее всего, первое послание Петра, чтобы затем начать Евангелие от Луки. Вот такие планы, если позволит Господь. Итак, настроимся на изучение Слова Божьего. Сегодня мы будем исследовать стихи с 11 по 18. Вообще, вот 20 глава и 21 глава, две заключительные главы Евангелия от Иоанна, повествуют о воскресении Сына Божьего. И вот в этом повествовании, в этом описании воскресения мы видим два вида доказательств. Два вида доказательств и воскресения Иисуса Христа. Первый вид доказательств связан с гробницей, с открытой гробницей. Открытый гроб, отваленный камень, пустые пелены. Все это доказательства, указывающие на воскресение Сына Божьего. Но, что интересно, эти доказательства, первый вид доказательств, пустая гробница, оказали влияние только лишь на одного человека. Только автор этого Евангелия, евангелист Иоанн, уверовал, когда вошел в пустую гробницу и увидел пустые пелены. Он первый, кто поверил в воскресение Господа. Для других, и там был Петр, и Мария, и другие евангелисты говорят, и еще некоторые женщины наблюдали открытый гроб. Эти доказательства оказались, видимо, или неубедительными, или они не обратили на них внимания. Первый вид доказательств – пустая гробница. Через это доказательство уверовал только Иоанн. Второй вид доказательств связан с явлением воскресшего Иисуса Христа. Когда Господь уже явился воскресший, тогда все ученики, все последователи, остальные все уверовали. И первый из всех людей воскресший Спаситель явился женщине. Марии Магдалине. Самый первый человек, который увидел воскресшего Христа. Мария Магдалина. Давайте прочитаем о том, как это вот было, как это произошло. 20 глава, стихи с 11 по 18. «А Мария стояла у гроба и плакала. И когда плакала, наклонилась во гроб и видит двух ангелов в белом одеянии, сидящих одного у головы, у другого у ног, где лежало тело Иисуса. И они говорят ей: «Жена, что ты плачешь?» Говорит им: «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его». Сказав это, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус. Иисус говорит ей: «Жена, что ты плачешь? Кого ищешь?» Она, думая, что это садовник, говорит ему: «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его». Иисус говорит ей: «Мария». Она, обратившись, говорит ему: «Равуни», что значит «учитель». Иисус говорит ей: «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему, а иди к братьям моим и скажи им: восхожу к отцу моему и отцу вашему, и к Богу моему, и к Богу вашему». Мария Магдалина идет и возвещает ученикам, что видела Господа, и что Он сказал ей. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на деталь, очень важную деталь, которую здесь евангелист, автор этого Евангелия, подчеркивает. Мария находится в состоянии, в особом состоянии, она очень сильно захвачена чувствами. Глубочайшие чувства переполняют Марию. Вот смотрите, в 11 стихе дважды сказано о том, что она плакала. В 13 стихе ангелы задают ей вопрос: «Женщина, что ты плачешь?» В 15 стихе Иисус задает ей такой же вопрос: «Женщина, что ты плачешь? Кого ищешь?» Видно, что Мария находится, наверное, если так вот измерять, в нижней точке скорби. Она глубоко, глубоко, глубоко опечалена. Так опечалена, так сильно опечалена, что ее не убеждает даже в воскресенье открытый гроб, не убеждают ангелы, и даже когда Иисус уже к ней первый раз обратился, она думает, что это садовник. Такая огромная печаль. Эта печаль мешает ей видеть воскресшего Христа. Видите, как чувства могут, отрицательные чувства могут действовать не совсем хорошо, если их не контролировать. Дальше с Марией происходит удивительное. Представьте, человек, который находится в самой нижней точке скорби, во мгновение ока оказывается в самой верхней точке радости. Вот от, я не знаю, как у нее сердце, наверное, было очень крепкое, как она это выдержала. От максимальной скорби к максимальной радости она переходит. Когда она узнала, что это Христос, когда он обратился, она понимает, что это ее учитель, и она восклицает: «Равни!» И опять эти чувства радости, хорошие чувства, положительные, опять мешают Марии. Сначала ей мешали чувства скорби видеть объективную истину. Теперь ей чувства радости мешают правильно реагировать на воскресение Христа. Она хватается за него и держит. А он не пришел для того, чтобы вечно быть с ней на земле. Он пришел, чтобы уйти к Отцу и воскреснуть, вознестись. И она не должна была сидеть с ним все время. Она должна была идти проповедовать. И Иисус ей говорит: иди, братьям расскажи о том, что я воскрес. Мы видим здесь, как чувства, неконтролируемые чувства захватывают Марию, как отрицательные, так и положительные, как чувство печали, так и чувство радости. Они настолько ее захватили, что она не способна правильно реагировать практически ни на смерть Христа, ни на его воскресение. Нечто подобное может повторяться и в нашей жизни. Не так ли, друзья? Если вас захватят чувства, такие сильные чувства, пусть даже религиозные чувства, но неконтролируемые чувства, чувства, которые вы не контролируете. Если вы позволите этим чувствам возобладать над вашим разумом, если вы будете руководствоваться субъективными чувствами вместо объективной истины Библии, в таком случае эти чувства могут превратиться в ваших врагов. Задайте себе такие вопросы: находятся ли мои чувства всегда под моим контролем? Знаю ли я, в чем состоит опасность неконтролируемых чувств? И вот это главная тема сегодняшней проповеди. Мы будем говорить о тех опасностях, которые могут прийти в нашу жизнь, если мы не будем контролировать свои чувства, пусть даже хорошие чувства, религиозные чувства. Изучаемый отрывок говорит о двух видах опасности. Первый вид опасности, который может исходить из неконтролируемых чувств. Неконтролируемые чувства мешают верить объективной истине. Стих 11-15. Неконтролируемые чувства мешают воспринимать объективную истину. Давайте еще раз почитаем. Стих 11-15. Мария стояла у гроба и плакала. И когда плакала, наклонилась во гроб и видит двух ангелов в белом одеянии сидящих. Одного у главы, другого у ног, где лежало тело Иисуса. И они говорят ей: «Жена, что ты плачешь?» Говорит им: «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его». Сказав это, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус. Иисус говорит ей: «Жена, что ты плачешь? Кого ищешь?» Она, думая, что это сотовник, говорит ему: «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его». Мы видим здесь Марию, настолько сильно захваченную чувством печали, что совершенно не способную видеть объективных, неоспоримых свидетельств воскресения. 20 глава начинается с того, что она приходит ко гробу и видит открытый гроб. Но ее чувство печали так глубоко, что она не видит в этом действительно особом событии тяжелый камень, который был весьма велик, был отверзнут, открыт. Гроб И Мария не видит в этом доказательство воскресения. Дальше, как мы только что прочитали, два ангела ей являются в белой одежде. Стих 11-13. И у Луки сказано, что вид одежды их был, что одежда была их блистающая. То есть это не просто два ангела, похожие на два прохожих, на двух прохожих, которых можно было перепутать с обычными людьми. Это были ангелы, от которых исходил яркий свет, которых нельзя было принять за обычных людей, как в случае с посещением Авраама. И несмотря на это, несмотря на то, что она не видит, гробница открыта, в гробнице нет Христа, пелены лежат так, будто тело Иисуса просто испарилось. Они просели под собственной тяжестью, и Иоанну этого было достаточно, чтобы уверовать в то, что тело Иисуса никто не воровал, а оно просто исчезло. Мария все это видит, видит пустые пелены, открытый гроб, видит ангелов светящихся и не верит еще, что Иисус воскрес. Но это же очевидные факты, нужно же поверить. Она не верит, потому что чувства печали настолько ее захватили, что она не видит объективной истины. Но здесь события еще разворачиваются дальше, еще динамика, это не кульминация. Вот кульминация здесь дальше. Тогда уже мы видим в стихе 14 и 15, уже Иисус ей воскресший явился и задает ей вопрос. Но она настолько захвачена своей печалью, что думает, это садовник. Это садовник. Насколько люди бывают маловерами, подумайте, да? Насколько люди бывают, не хотят верить объективным фактам. Все это указывало на воскресение Христа, но чувства печали, которые Мария не контролировала, помешали ей видеть объективную истину. Сильные неконтролируемые чувства, друзья, опасны. Опасны тем, что могут скрыть от человека объективную истину. В 7 главе 1 послания Коринфянам апостол Павел перечисляет некоторые сферы жизни, которые могут затмить человеку свет истины. Некоторые сферы жизни, которые могут превратиться в луну во время затмения, когда мы не видим солнца. Некоторые сферы жизни, которые закрывают для нас истину. И там конкретно в контексте идет речь о скоротечности бытия. И вот среди нескольких сфер Павел называет сферу эмоций. 1 Коринфянам 7:30. И плачущие, как не плачущие, и радующиеся, как не радующиеся. Вы видите, о чем говорит Павел? Он говорит, что сильные чувства печали, плач, неконтролируемое плач, неконтролируемое уныние, как и неконтролируемая радость, способны закрыть для человека истину о скоротечности бытия. И Павел призывает плачущие, как не плачущие, радующиеся, как не радующиеся, в том смысле, чтобы мы контролировали себя, когда вам очень плохо. Не отдавайтесь этим чувствам полностью, контролируйте себя, держите себя в руках. Когда вам очень хорошо, и Бог вас очень благословил, держите в себя в руках, помните это временно. Все земное пройдет раз, а если так быстро не пройдет, то за радостью придет печаль. Потому что жизнь не состоит из сплошного праздника. Некоторым молодым людям надо это записать себе, они это не понимают. Итак, увлекаясь радостью земных благословений или печалью, человек способен забыть о скоротечности бытия. Объективные истины могут быть закрыты субъективными, неконтролируемыми чувствами. Приведу еще несколько примеров. Неконтролируемые чувства могут помешать нам правильно относиться к смерти ближнего. Если кто-то умер, наш близкий христианин, и он пошел куда? К Господу, на небо. Мы понимаем, что он пошел на небо? Да, мы поем даже, что он пошел на небо. Мы хотим на небо? Да, мы хотим на небо. Значит, мы должны, ну, мы можем печалиться расставанию, можем? Можем печалиться. Но мы же должны свою печаль контролировать, а не плакать так, как будто он попал в ад. Поэтому, если мы не будем контролировать чувство печали, когда расстаемся с близким христианином, то эта печаль может закрыть от нас истину о будущей жизни. И не только для нас закрыть, но и даже для неверующих. Когда неверующие посмотрят, как верующие убиваются о смерти верующего, они скажут, там нет жизни, и нет надежды, и нет воскресения, и нет будущего, и нет ничего. Поэтому, когда мы захвачены чувством расставания с самым дорогим, близким человеком, нам нужно не позволить этим чувствам затмить истину, закрыть объективные истины Писания о будущей жизни. Также неконтролируемые чувства могут помешать нам правильно относиться к греху. Приведу примеры. Например, вы ненавидите какой-то грех очень сильно. Вы ненавидите его. Хорошо ли ненавидеть грех? Хорошо. Но даже в этой ненависти нужно себя сдерживать. Потому что если вы не будете контролировать чувство ненависти к какому-то греху, то вы поставите его выше других грехов и будете думать, что за этот грех нет прощения, нет искупления или что-то еще. Не так ли? У вас будет богословская путаница. Также вы можете вы можете делать грех. Люди иногда говорят, я делаю грех, но я не чувствую, что это грех. Я говорю, да это не важно, что ты чувствуешь, потому что чувства субъективны. Контролируй свои чувства. И руководствуйся объективной истиной Библии. Но люди порой грешат и говорят, я не чувствую, что это грех. Это говорит о том, что их субъективные чувства закрыли для них объективную истину Слова Божьего. Мы не определяем, друзья, тем, что мы чувствуем. Мы определяем тем, что говорит Библия. Истину определяем тем, что говорит Библия, и это все. Поэтому если вы делаете грех, и Библия называет это грехом, и вы говорите, я не чувствую, что это грех, это значит, что ваши чувства закрыли от вас объективную истину Писания, и вы живете в обмане. Неконтролируемые чувства могут мешать объективно оценивать поведение окружающих. Огромное количество родителей до такой степени влюблены в своих чад, что не способны увидеть их грех, дерзкое поведение и лицемерие. И когда им говорят, у вашего ребенка проблема, они говорят, да нет, он хороший, он просто не выспался. Или переел, или не доел. Конечно, какие-то внешние факты влияют на греховность человека. Они лишь обостряют греховность человека. Но они не привносят греховность в сердце человека, потому что сердце и так греховно, говорит Христос. Из сердца человеческого исходит достаточно зла. Влюбленность молодых людей порой настолько затмевает им глаза, что мешает видеть очевидное для большинства окружающих. Их избранник, избранница почти не проявляют признаков спасающей веры. Или если и проявляют, то они очень-очень слабые. И брак с таким человеком не может быть счастливым, если он не преобразуется благодатью Божьей. Но у них чувства настолько захватили их, что они как опьянены и не способны трезво мыслить. В отношении к служителям чувства тоже могут действовать неправильно. Например, негативные чувства, антипатия к каким-то людям, служителям, настолько захватывает людей, что мешает им слушать Слово Божие, которое им проповедуют. Человеческая неприязнь не позволяет некоторым в смирении учиться у самых благочестивых верующих. И наоборот, человеческая какая-то симпатия мешает разобраться, кто есть кто. Иногда некоторые служители совершенно не соответствуют требованиям Писания. Но люди говорят, ну ничего, что они не соответствуют. Зато они мои друзья. Они добрые и хорошие люди. Да, и мы ж не спорим, что они добрые и хорошие. Но объективная истина не должна же быть закрыта субъективными чувствами. Не так ли? Чувства симпатии и антипатии могут мешать объективно применять церковную дисциплину. Если вам по-человечески кто-то симпатичен, возникает опасность покрывать грех этого человека –
даже если он упорствует в грехе. А если вам кто-то не нравится по плоти, если вы кому-то завидуете, в таком случае вы будете испытывать по отношению к этому человеку негативные чувства. А такие чувства способны сделать вас мелочными в обличении, необъективные в оценке действий ближнего, чрезмерно подозрительными и тому подобное. В общем, неконтролируемые чувства мешают правильно оценивать происходящее. Неконтролируемые чувства помешали Марии поверить неоспоримым доказательствам воскресения. Неконтролируемые чувства настолько затмили сердце и разум Марии, что она видела и не видела, что она смотрела на объективные факты и искажала их с точностью до наоборот. Он был воскресший, она говорила, что его украли. Он уже явился, и она говорит: ты садовник. Вот насколько чувства могут извратить разум людей, исказить объективные факты. И это может привести, друзья, если мы будем повторять эту ошибку, к печальным последствиям. Итак, первый вид опасности, исходящий со стороны неконтролируемых чувств, они мешают верить объективной истине. Второй вид опасности, исходящий со стороны неконтролируемых чувств, неконтролируемые чувства препятствуют продвижению дела Божьего, осуществлению Божьего замысла. Ну, речь идет не о проведении, а то, что Бог задумал. Несмотря на то, что все, что Бог задумал, осуществится. Я сейчас говорю не об этом. Стих 16-18. Неконтролируемые чувства препятствуют продвижению дела Божьего. Иисус говорит ей: Мария. Она, обратившись, говорит ему: Равуни, что значит учитель. Иисус говорит ей: не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему. А иди к братьям моим и скажи им: восхожу к отцу моему и к отцу вашему, и к Богу моему, и к Богу вашему. Мария Магдалина идет и возвещает ученикам, что видела Господа и что Он сказал ей. Итак, Мария стоит рядом с открытым гробом. Мария заглядывает в гроб и видит двух ангелов в блистающей одежде. Обернувшись назад, она услышала вопрос из уст Иисуса. Но, несмотря на все это, она еще не верит в воскресение Сына Божьего. Теперь же, когда Господь называет ее по имени Мария, она наконец узнала своего учителя и уверовала в воскресение. Некоторые толкователи называют момент вот этой встречи Марии с Иисусом, вот этого узнавания, величайшей сценой узнавания в истории человечества, сравнимой лишь со встречей Иосифа со своими братьями. Когда она, обернувшись на слова Иисуса, Мария говорит ему: «Учитель, равуни». Радостные чувства захватывают Марию. Мария узнала и восклицает: «Равуни», что является арамейской формой слова «равин», «учитель». Это радостный возглас. Мария – одна из первых христианок. Как она воспринимала Христа? Как? Учителя. Христианство – это ученичество в первую очередь. Пожалуйста, помните об этом. Не слушайте тех, кто говорит: не надо учиться, церковь не надо превращать в школу. Христианство – это ученичество. Мария называет Иисуса «учитель», потому что она правильно понимала, что значит иметь отношение с Господом. Она переживает поворот на 180 градусов в своих чувствах, я уже говорил об этом, от величайшей печали до величайшей радости. Я не знаю, смог бы я это пережить, просто физически. Представляете, огромная скорбь и огромная радость во мгновение ока. Разворот на 180 градусов. И Мария, видимо, так была рада, что увидела Иисуса и боялась, что Он куда-то уйдет, что она пытается схватить Его и удержать на месте. Некоторые предполагают, что она упала и схватила его за ноги. И в связи с этим Господь говорит: не прикасайся ко мне. Слово, переведенное как «прикасайся», в греческом происходит от слова «хаптомай», означающего трогать, хватать, держаться. Иисус говорит Марии: не удерживай меня. В переводе «Радостная весть», 17 стих, так и звучит. Иисус говорит: не удерживай меня. Я еще не возвратился к отцу. Ступай к моим братьям и скажи им, я возвращаюсь к моему и к вашему отцу, к моему и к вашему Богу.
Мария боится потерять Иисуса, поэтому удерживает его. Но такое поведение, продиктованное сильными, яркими чувствами, препятствовало продвижению дела Божьего. Мешало.
Почему? Во-первых, потому что Иисус не воскрес для того, чтобы постоянно с Марией быть, не так ли? Как ей этого хотелось. Во-вторых, Иисус не воскрес для того, чтобы даже установить тысячелетнее царство в тот момент, как хотелось ученикам. Деяния 1.6, они говорили, не в это ли время устанавливаешь ты царство? Он не для этого воскрес. Он воскрес для того, чтобы вознестись к Отцу, послать Святого Духа и совершать ходатайственное служение за учеников на небесах. Не так ли? А Мария пыталась его удержать. Она фактически препятствовала осуществлению Божьего замысла. Ее чувства побуждали ее действовать, но она действовала вопреки Божьему плану. Во-вторых, то, что ожидал от Марии Иисус, он ожидал не то, что она будет держаться за него физически всю свою жизнь. Он ожидал то, что она будет благовествовать, то, что она пойдет и расскажет ученикам, Иисус воскрес. Поэтому он ей говорит, не держи меня, не удерживай, иди проповедуй, иди расскажи о том, что я воскрес. И она пошла и рассказала ученикам. Чувства побуждали Марию удерживать Иисуса на месте, а дело Божие требовало, чтобы она шла к апостолам, свидетельствовала о воскресении и приближающемся вознесении Христа. Вы видите, друзья, даже самые лучшие чувства, если их не контролировать, могут стать препятствием на пути достижения Божьих целей, осуществления Божьих замыслов. На горе Преображения, помните, Петр, Иоанн, Иаков оказались в такой же ситуации. Они поднялись на гору Преображения и увидели там Иисуса преобразившегося, увидели Моисея, Илию. И что они сказали? Нам хорошо здесь, очень приятно, у них хорошие чувства. Давайте построим несколько палаток, кущи строили в дни праздников, и обычно жили в них 7 дней. То есть Петр собирался недельку там провести минимум. Это очень хорошо, чтобы здесь пожить. Я выбираю это место, чтобы здесь пожить. Его чувства побуждали его к определенным действиям. Но разве такой был замысел Христа? Там внизу ждали 9 учеников. Там внизу ждало их служение. Толпы народа, которым нужно проповедовать. Толпы жаждущих истины. Но Петр позабыл об этом всем. Он захвачен тем, что ему хорошо. И фактически чувства Петра препятствовали осуществлению Божьих замыслов, не так ли? Вторая глава, второе послание Коринфянам повествует о том, что огромное беспокойство Павла помешало ему проповедовать Евангелие. Вы знаете этот текст, 2 глава, 2 Коринфянам, стих 12-13. «Придя в Троаду для благовествования Христе, хотя мне отверста была дверь Господом, я не имел покоя духу моему». Павел пришел в Троаду, он должен был встретить там Тита, и он очень переживал о Коринфской церкви, он не встретил Тита, и он беспокоился, как там эти христиане, как там эта церковь, как они меняются, что с ними, покаялись они. А Бог отверз для него широкую дверь, это что такое, это возможность проповедовать, осуществлять Божьи цели, но его боль от церкви была такой глубокой, что она помешала ему проповедовать, не так ли? Видите, как чувства сильно ударили даже Павла и помешали ему осуществлению Божьих замыслов. Такое может быть и в нашей жизни. Иногда душепопечители, родители, пастыри так сильно обеспокоены состоянием своих детей, опекаемых, ближних, так сильно волнуются, что теряют силы для служения этим же людям. Нужно беспокоиться, нужно брать боль их на себя, нужно плакать с плакающими, радоваться с радующимися. Это все должно быть на своем месте. Но эти чувства нужно контролировать, чтобы они не выключили вас из жизни, из служения. Беспокойство состояния тех, кому служишь, необходимо. Но это беспокойство, этому беспокойству нельзя позволить овладеть вами и помешать вам служить Богу. Еще пример. Предположим, мы любим какого-то служителя очень сильно. Но Бог призывает его к более эффективному служению в другом месте. Если мы позволим нашим чувствам выйти из-под контроля и будем удерживать его, как Мария удерживала Иисуса, то наши чувства фактически будут препятствовать осуществлению Божьих замыслов. Не так ли? И мы станем, по сути, действовать вопреки Божьему плану. Жены-христианки должны быть готовы расстаться со своими мужьями на некоторое время, если это необходимо для дела Божьего, несмотря на все глубокие... И это неправильно. Вот такие проблемы могут быть с чувствами. В заключении подведем итог. Первый вид опасности, исходящий со стороны неконтролируемых чувств. Они мешают верить объективной истине. Печаль мешала Марии видеть все эти факты и верить им. Печаль мешала Марии видеть воскресшего Иисуса. Поэтому для удаления от этой опасности христианин должен научиться совершенно не полагаться на свои чувства и полностью довериться Слову Божьему. Более того, Библия призывает не только не полагаться на свои чувства, но даже не полагаться на свой разум, но полностью довериться Богу и Его Слову. Притчи 3:5. «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой». Там, где наш разум входит в противоречие со Словом Божьим, мы должны действовать на основании, исходящей со стороны неконтролируемых чувств, они препятствуют продвижению дела Божьего. Радость Марии мешала продвижению дела Божьего, так как побуждала держать Иисуса, вместо того, чтобы свидетельствовать о Его воскресении и грядущем вознесении. Поэтому мы должны научиться контролировать свои чувства, не позволяя им мешать нам служить Господу. Если вы не научитесь контролировать свои чувства, они затмят ваш духовный взор, и вы не сможете видеть Бога своим духовным взором, как не могла видеть Мария. Чувства могут сделать ваше служение и поклонение Богу более радостным, а служение ближним более жертвенным. Чувство – великая сила, друзья. Чувства, построенные на правильном богословии, контролируемые разумом, подчиненным Слову Божьему, великая сила, которая зажигает огонь любви и поклонения Христу. Пусть ваши мысли, чувства и желания всегда находятся под контролем, в плену у Слова Божьего. Аминь.
Если вас заинтересовали проповеди пастора Андрея Вовк, обращайтесь по адресу: город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19, или на сайте www.slovo-istiny.ru. Да благословит вас Господь!